У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день! В эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издание «Образование и воспитание детей МЕЛ». У микрофона, как обычно, я, Надя Попудогла, издатель МЕЛа. А в гостях у меня сегодня Олеся Лукашук, первый заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы. Добрый день, Олеся!
Здравствуйте, Надежда!
И здесь я обычно говорю тему передачи, но я начну с другого. Я поздравлю всех с Днем Учителя, потому что профессиональный праздник. И скажу, наверное, спасибо всем педагогам, которые работали с детьми, которые работают, и начинающим педагогам, и тем, кто, возможно, мечтает стать учителем. В общем, не бойтесь, друзья. Как показывает опыт наших коллег и то, что здесь рассказывают в эфире, это не так страшно. Ну, а вот тема нашего эфира сегодня, она, мне кажется, одна из самых болезненных. Говорим мы сегодня, вы не поверите, очень редко мы в этом эфире затрагиваем тему денег, говорим мы о зарплатах педагогов. И как раз Олесю Николаевну мы пригласили, чтобы она разъяснила нам все, что связано с новой системой оплаты труда, о которой за последний месяц написали, я вот составляла подборки заголовков в СМИ, учителя обнищают еще больше. А зарплаты педагогов теперь привязаны к ЕГЭ. А профсоюзы негодуют, учителя не понимают. В общем, было много всего. И мы решили все-таки попробовать разобраться, что такое зарплата педагога, из чего она складывается и что в ней меняется. Ну, и первый вопрос базовый, чтобы, мне кажется, те, кто не погружен в систему оплаты труда в школах, поняли бы, из чего сейчас, ну, вернее как, из чего раньше складывалась эта самая зарплата, и что меняет та самая новая система оплаты труда, если попробовать верхнеуровнево определить основные изменения.
Угу. Вот я постараюсь по-простому. Если что-то будет непонятно, Надежда,
я
вы меня обязательно спрашивайте, потому что тема действительно чувствительная, она сложная, и поэтому, если где-то что-то я буду говорить непонятно, вы обязательно уточняйте. Вот смотрите, если говорить о структуре заработной платы, то структура не поменялась. Она всегда состояла из базовой части – оплаты труда. В Москве это оплата по ученика-часу. Сейчас я сначала верхний уровень. Базовая часть, компенсационная часть и стимулирующая часть оплаты труда. Вот базовая часть оплаты труда – это оплата по ученика-часу. Что это значит? Мы не платим в Москве за ставку 18 часов, допустим, а мы платим за количество учеников в классе, умноженное на количество часов, которые есть у учителя. То есть заработная плата зависит не только от часов, что я веду ставку 18 часов, а сколько у меня детей в классе. Например, там 25 или 30. Это разные трудозатраты учителя на проверку тетрадей, на обеспечение всем обратной связи, на то, как каждому на уроке можно подойти во время какого-то выполнения какого-то задания и дать свою реакцию для ученика. Для сегодняшних учеников это очень важно. И поэтому в Москве действительно вот эта система привязки к ученика-часу, она очень справедливая. Это не просто ставка, а это то, какое количество детей ты обучаешь. А если раньше в структуре этого ученика-часа больше ничего не было, то сейчас мы еще этот ученика-час умножаем на коэффициент сложности предмета, который мы рекомендуем устанавливать не ниже 1,2 к ученика-часу, в зависимости уже от того, какой предмет, допустим, математика или русский язык, это проверка тетрадей, это обязательная государственная итоговая аттестация. Без сдачи экзамена действительно ребенок останется без аттестата. Мы понимаем по количеству письменных работ. Это на самом деле еще было и в мою бытность, когда я была учителем, были коэффициенты за сложность предмета. Вот. Но потом они исчезли. Вот мы сейчас возвращаем эту технику, когда к ученика-часу, ученика-час еще умножается на сложность предмета. Вот сложность здесь надо понимать не равно значимость. Потому что, ну вот, я сразу буду говорить о чувствительных вопросах, да, которые
да,
задают.
Я хотела не хотела перебивать, потому что как раз самый распространенный комментарий, мне кажется, был, что теперь учитель математики условно ценится, в кавычках, выше, чем, например, учитель рисования, например, или музыки, или физкультуры.
Да, ну вот смотрите, если разложить по интенсивности труда, мы не говорим про значимость. Я вот всегда привожу пример, что меня во многом воспитала музыка. Я училась в музыкальной школе, я очень любила творчество. Это действительно научило многому. И слушать, и слышать, и так далее. Мы все знаем, чему развивающие предметы действительно обучают людей и чему воспитывают. Но вот если говорить про интенсивность труда, вот мне кажется, что педагоги согласятся с тем, что учитель математики, которому или учитель русского языка, или учитель начальной школы, которому важно практически на каждом занятии проверять тетради учителей, учеников своих, но это больше трудозатратно, нежели учитель музыки. То есть это не значимость предмета, это его трудозатраты. Вот мы об этом говорим, Надежда, открыто, что да, или учитель физики, химии, который сегодня готовит лабораторные работы, которому очень важно потом эти лабораторные работы, это все лабораторное оборудование после урока убрать. Здесь же, знаете, тоже не все же ученики, как тоже в нашу с вами бытность, все собрались, все,
да,
значит,
и наши тоже.
Ну и тоже сбегала. Наши половины сбегали, да, и оставляли учителя со всем этим добром. Поэтому, конечно, влияние тех практических работ, которые проводит учитель, тоже оказывает вклад на напряженность его труда. И это нельзя не учитывать. То есть, понимаете, если бы мы уравняли бы, допустим, эти коэффициенты, то здесь бы совершенно справедливо выступали бы учителя математики, говоря о том, что да, они на своем предмете действительно больше уделяют внимание трудозатратной проверке тетради, письменных работ, контрольных работ и так далее. То есть да, мы здесь открыто говорим. Но при этом учителя музыки, учителя изобразительного искусства – это тот развивающий цикл, который пользуется большой популярностью у родителей и у детей в рамках дополнительного образования. У них всегда есть возможность проводить кружки, кружки как бесплатные, так может школа и давать суперразвивающие кружки там, на платной основе, персонализированные занятия проводить и так далее. То есть возможности все равно учителя есть. Но да, мы действительно признаем, что ученика час по трудозатрате разных педагогов, разных предметов, он может считаться по-разному.
Ну и следующий вопрос, как раз вот тот самый пассаж про ЕГЭ, да, что мы привязали к результатам ЕГЭ. Я смотрела документ, там перечислены не только ЕГЭ, но там перечислены в целом госаттестации, олимпиадные заслуги, ВПР, которые у нас стали с прошлого года обязательными.
Тоже могу ответить на этот вопрос?
Да, давайте, давайте.
Вот смотрите.
Всегда я просто, простите, очень хорошо помню, как в этой же студии лет 7 назад мне говорили, да вы что, ВПР это вообще только просто, чтобы мы понимали температуру по больнице. И никогда ВПР не будет влиять ни на что.
Ну вот смотрите, вот чуть на шаг назад, да, вот базовая часть, мы с вами разобрались, да, что это оплата, учебная нагрузка в часах и количество детей в классе. Дальше есть часть компенсационных выплат, где речь идет о допустим, заведовании кабинетом или заведовании предметной кафедрой.
А классное руководство?
И классное руководство тоже. Вот. Это тоже входит, ну, там вообще она в стимулирующей части классное руководство. А, нет, все правильно, в компенсационной части, да. Еще у нас, допустим, есть доплата за развитие Московской электронной школы. Она в Москве достигает 15 тысяч рублей. Причем это такая дифференцированная плата в зависимости от того, как учитель вкладывается в развитие Московской электронной школы. Можно от 1000 до 15 тысяч рублей ежемесячно к своей заработной плате получать. То есть это вот тоже входит в дополнительные выплаты педагогам.
Речь идет о разработке курсов, тестов, все, что интегрировано в МЭШ со стороны педагогов.
Да, да. Значит, что касается стимулирующей части, к которой мы с вами подошли, она в среднем составляет 30% от всей заработной платы. Я вот тоже часто вижу в СМИ, что 30% это только гарантированная часть, а
да,
70% это все накидывается. Нет, здесь наоборот. Ну, может быть, возможно, где-то в каких-то выступлениях прозвучало иначе, перепутали. Но вот на самом деле это соотношение наоборот. 70% это окладная часть, плюс компенсационная туда не входит. И 30% это стимулирующие выплаты. И вот теперь давайте разберемся, что такое стимулирующие выплаты в школах. А источник стимулирующих выплат, он может быть разным. Например, школа получила грант за вклад в качественное московское образование. Значит, эта сумма достигает 40 миллионов рублей. То есть вот наши топ-20 школ, они получают 40 миллионов. Потом дальше идет там 25, и дальше до 5 миллионов самый маленький размер. Соответственно, эти средства могут быть направлены руководителям школы исключительно на стимулирование педагогических работников. То есть эти средства не может руководитель направить там, на закупку мебели, значит, компьютерной техники, а только на рост заработной платы педагогов, как раз на эту стимулирующую выплату. Вторая часть источников – это, допустим, те источники, которые приносят доход от платных услуг, дополнительные кружки. Это тоже та часть, которую школы распределяют абсолютно самостоятельно. И вот теперь третья часть, к которой мы подошли, это стимулирующие выплаты. Это как раз та часть, которая идет от норматива, ну вот от госзадания школы. И мы в этом году, если раньше мы ее никогда не трогали, это всегда было на усмотрение школы. И, признаюсь, не всегда было прозрачно для учителей, как она распределяется, как распределяются грантовые деньги, как распределяются внебюджетные деньги, и как распределяется
госзадание. То есть не было единого протокола, который определял...
Не было совершенно, вообще не было никакого единого протокола. Каждая школа...
У меня свои испорченности. Извините.
В меру развития, в меру уровня своей зрелости по-разному к этому вопросу подходили. Как правило. Как правило, что это было? Это был некий оценочный лист с показателями, напротив которых были установлены баллы. Ну, например, количество детей, которые сдали ЕГЭ там, выше 75 баллов. Тебе на это там 2 балла, да, за каждого ребенка. Количество олимпиадников, столько-то на каждого ребенка. Количество детей, успешно прошедших диагностику, которую мы ВПР, да, называем, столько-то баллов и так далее. То есть это, по сути, как раз и то, что сегодня критикуется. Это то, за что оценивался всегда труд учителя, за результат здесь и сейчас. И к чему это, возможно, приводило? Это приводило только к разрозненности учителей. Каждый работал на свой оценочный лист. Неважно, что происходит за стеной, что происходит у твоего коллеги. Это приводило к тому, что все-таки учителя боролись за сильные классы. Вот если у меня будет...
За сильных учеников.
За сильных учеников. Вот будут эти ученики, вот, значит, у меня будут и баллы. Это приводило в том числе к тому, что детей, талантливых, одаренных детей, раздирали на все олимпиады. Вот он... Умненький, вот ты, несмотря на то, что увлекаешься физикой, ты еще сходи на литературу по олимпиаде и на
олимпиаду. Да, я наблюдала в прошлом году ребенка, которого в школе принуждали к 7 олимпиадам, при том, что речь шла о классе 7, кажется.
Вот, ну вот вы как бы подтверждаете мои слова. Это действительно то, что работало вот последние годы, как те показатели, на которые учителя и ориентировались для того, чтобы получить в конце года свою стимулирующую выплат. Не в конце года, а ее подсчитывали по итогам года, а потом уже по месяцам равномерно распределяли. Что мы сделали сейчас? Здесь трехэтапная система стимулирующих выплат. Первое. Мы на каждую предметную кафедру школы рассчитали а какова ее результативность за 2 года? И вот здесь как раз эта результативность, она действительно идет по результатам ВПР, по результатам ОГЭ, по результатам ЕГЭ за 2 года.
А были какие-то сюрпризы в этом подсчете? Потому что, мне кажется, всегда такое очень интересно.
Интересно то, что внутри одной школы результативность кафедр отличается. У кого-то сразу видно здесь, как у кого-то кафедра словесников сильнее, у кого-то техническая кафедра сильнее. Это прям действительно сразу видно.
Родители дорого бы отдали за то, чтобы посмотреть.
Мы посмотрим. Может быть, это в будущем и нужно будет опрозрачивать. Может быть, и так. Вот. И на этом вмешательство городской системы завершено. Все, вот мы определили, каждый из нас там, вы мама, я мама, мы все равно оцениваем школу по тем итоговым результатам, которые она дает. А вот дальше уже внутри этой предметной кафедры, кафедра сама прорабатывает показатели, по которым она будет оценивать работу учителя. И мы здесь рекомендовали уйти от этой прежней системы этих единичных оценочных листов, которые оценивают работу учителя вот здесь и сейчас, и перейти к динамическим. Вот если ребенок в прошлом году у него была вот такая успеваемость, но придя к этому учителю, или этот же учитель, увидев, что у ребенка есть эти дефициты, изменил эту ситуацию, привяжите вы к этой динамике. Или ведь очень хороший пример. Вот те же мои коллеги и директора, и учителя приводят. Вот у ребенка в прошлом году было 30 двоек в диктанте. Он был двоечником. В этом году у него 10 ошибок в диктанте. Он по-прежнему двоечник для администрации школы. И в оценочном листе за этого ребенка учитель ничего не получит. Но он ведь сделал абсолютно невозможное. Да? Ребенку, у которого безграмотность была на самом низком уровне, он уже, допустим, пунктуационные правила выучил. Это нужно оценивать. Мы не ждем высоких результатов сразу, что ребенок с низкой успеваемостью вдруг становится хорошистом. Но внутри кафедры только им это видно, по каким показателям нужно действительно стимулировать. Это же вот не просто так называется стимулирующая выплата. Это выплата, которая действительно показывает вот этот вклад учителя в каждого ребенка. Вот мы призываем к тому, чтобы наоборот, если использовали внутри кафедры не точно результаты там ЕГЭ прошлого года, результаты ОГЭ прошлого года, да, чуть усложнились, значит, правила оценки.
Да,
и все, и баллы изменились. Это же тоже, так это сравнивать, конечно, сложно. Поэтому каждый кафедр, в зависимости от того, это там математики, или это физики, или это русский язык, у них есть свои показатели, которые чувствительны только вот для понимания именно профессионалов.
Определить кафедры.
Они и должны это делать. Вот во всех наших документах мы прописываем, что все, коллеги, мы теперь передаем эту функцию вам.
А они готовы?
Очень хороший вопрос. По-разному. Здесь, с одной стороны, мы понимаем, что мы передаем им полномочия для того, чтобы они научили разбираться вот в этом, вот, детализированно в этом результате ребенка. А с другой стороны, мы понимаем, что может сложиться напряженность в коллективе предметников, да, как там различные обиды, конфликты.
Конкуренция внутренняя, мы ее не снимаем со счетов.
Как раз на внутреннюю конкуренцию есть же в этой модели как раз и противостоит вот эта кафедральная история, когда саму-то долю стимулирующего фонда школы зарабатывает не один учитель, а команда.
Да, тоже верно.
То есть они должны понимать, что если они на следующий год чего-нибудь не изменят в лучшую сторону, то они в лучшем случае останутся при той же доле стимулирующего фонда. А в худшем случае, если их коллеги, другие предметники побегут вперед, у них еще и уменьшится эта доля. То есть здесь одновременно и коллективный вклад в результат, и в то же время детализация твоего личностного развития, твоего личностного вклада. Но здесь же еще важно то, что этот подход, он учитывает специфику отдельно взятой школы. Да, есть школа, которая там исключительно, у нас есть такие школы, которые исключительно там готовят олимпиадников. У них могут быть показатели одного толка. А есть школы, у которых, ну, пока еще даже и средние баллы ЕГЭ не догоняют среднегородских. Да? У них свои отдельные показатели. То есть не надо сразу бежать и заявлять, что я в следующем году подготовлю 100 бальников. Нет, этого и никто и не ждет. Есть, ну, определенные условия, которые мы должны учитывать для того, чтобы грамотно свою деятельность планировать. То есть вот с одной стороны мы говорим про коллективную часть, про коллективный забег вперед на год, а с другой стороны вот учет, индивидуальный учет каждого учителя, но по тем правилам, которые предложит предметная кафедра.
Я знаю, что вы уже общались с учителями напрямую на эту тему. Вот какие они вопросы чаще всего задают?
Вот смотрите, когда мы в рамках форума в Гостином дворе собирали педагогов первый раз и обсуждали с ними напрямую эти вопросы, мы вообще начали наш разговор с того, а как вам кажется, по каким результатам должна осуществляться оценка работы учителя? Здесь были очень разные мнения, и у учителей как раз была вот одна боль, что а я вот не работаю, допустим, в классах там, городских проектов, я не работаю в классах математических, у меня дети попроще, с такой заявкой на высокие результаты, и я вот здесь тогда, у меня нету ГЭ, ЕГЭ и так далее. То есть как раз их боль была то, с чего вы начали. И вот мы и разъясняли тогда педагогам, что это как раз сейчас в ваших руках, чтобы вы проработали, а на чем, собственно, этот результат персональный строится, что здесь нужно учитывать. Очень много было дискуссий по поводу того, что по поводу роли руководителя предметных объединений, потому что учителя
абсолютно
совершенно...
Кафедра.
Да, они справедливо говорят, что, понимаете, вот это вот коллективное разделение, значит, денег, оно приведет к конфликтам. Ну, все учителя про это говорили. И в этом смысле мы от них как предложение слышали, что нужен руководитель предметной кафедры, который выслушает всех, но по прозрачным, понятным всем показателям и примет окончательное решение о назначении той или иной стимулирующей выплаты. То есть все-таки должен быть человек, который возьмет на себя ответственность за оценку труда учителя внутри предметного объединения. Конечно, мы сразу, когда с такими руководителями предметных кафедр связываемся, конечно, у них, у многих, они говорят, у нас большая нагрузка, нам не всегда, значит, ну, то есть мы... Много что нужно дорабатывать вот в течение года, чтобы услышать и ответить правильно на все правильные вопросы и боли наших учителей.
Мы сейчас уйдем на короткие новости, и после этого вернемся к разговору. Было очень много еще, я еще читала всякие форумы учительские, было много замечаний по поводу руководителей школы. Я тоже задам этот вопрос, потому что он явно... Ну, у кого-то болит. Ну, и поговорим, да, еще про равенство-неравенство, потому что остались вопросы. И вернемся к ним, да, вот буквально через пару минут. С вами Радиошкола, не отключайтесь.
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
Добрый день. В эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издание об образовании и воспитании детей МЕЛ. У микрофона по-прежнему я, Надя Попудогла, издатель «Мела». В гостях у меня по-прежнему Олеся Лукашук. Добрый день еще раз, Олеся.
Добрый день.
Первый заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы. И обсуждаем мы сегодня систему оплаты труда педагогов, что в ней меняется, как. И, мне кажется, первая половина нашего эфира была очень насыщенная. Так что те, кто только подключился, вам, наверное, придется переслушать, потому что если мы начнем повторять снова систему, как, из чего складывается система, мы потратим все наши оставшиеся 24 минуты. Но вы упоминали количество детей в классе. И как раз об этом я тоже читала, когда люди задавали вопросы. Я читала и вопросы, которые, ну, даже не вопросы, а достаточно абьюзивные. Мы знаем, как у нас в интернете люди комментируют любую новость. А вот что делать тем школам, где мало учеников? Вот у нас такое, вот, да, есть эти огромные московские школы, где там по 35 детей в классе, и для педагога это не подъемно, а вы их подстегиваете, чтобы у них классы были больше, больше и больше. А вот у нас такая не очень популярная школа, и у нас в классах по 20 человек, и что же теперь, как же нам быть? И мне кажется, что это в том числе могли и педагоги задавать этот вопрос относительно вот этой возможной диспропорции классов, потому что классы действительно, ну, даже в Москве бывают очень разные.
Ну, вот смотрите, я, может быть, вас удивлю, но у нас вообще среднее количество детей в классах 28 человек. И мы...
Ну вот, испортили легенду про 35.
Нет, я скажу, действительно, не буду лукавить. У нас есть школы, в которых это, ну, большие школы, новостройки, у которых и кабинеты, размеры кабинетов.
Ну, которые адаптированы под это,
конечно,
да.
Речь не идет о том, что за партой сидят 3 человека. Я, кстати, одну из таких школ посещала буквально в январе. И учитель биологии тогда вела урок, и у нее действительно присутствовали 33 ребенка в классе. Я вижу по количеству классов, что еще могут присутствовать и больше. Я у нее спрашиваю, это был 6-й класс. Вот, и я говорю, а как вы, ну, справляетесь? Ну, сложно, большой класс. Она, знаете, говорит, что сначала было, да, непривычно, но потом, когда ты применяешь технологии, которые вовлекают детей, тут, наверное, ну, я соглашусь, что если сильный педагог, Надежда, наверное, все равно, какое количество детей в классе. Мы не приветствуем полнокомплектные классы, и более того, мы будем прямо сейчас очень жестко регулировать со следующего года наполняемость, просто вот, ну, просто не будем даже возможность давать, открывать приказ на такие высококомплектные классы. Если уже они сложились, то, конечно, этот детский коллектив должен дальше продолжать обучаться, и, видимо, школа уже смогла к таким условиям,
да,
адаптироваться.
Себе, да.
Но если это вновь создаваемый класс, то мы уже такие полнокомплектные, даже переполненные, не то что полнокомплектные, а переполненные классы не будем позволять создавать. Хотя здесь, вот, говорю, все же кроется в учителе. Слушайте, ну столько обращений, пожалуйста, там можно меня во второй Б, вот из второго А. Во втором А, значит, 24 ребенка, а в этом 30. Ну, я объясняю, ну, нельзя, ну, потому что это будет переполненный класс. Мы хотим к этому учителю, то есть...
Да, и к старшим предметникам тоже все пытаются, особенно когда есть альтернатива по предметникам, по параллелям.
Ну, да, да, то есть это для нас вызов для учительского сообщества, что, да, мы должны все равно, одинаково профессионально работать, чтобы вот этой перетечки не было, но она есть. И это чувствуется. И в течение даже года, вот перейти там из одного класса в другой, такие запросы есть. Ну так вот, если говорить про малокомплектные, как вы говорите, классы, я вам даже в цифрах сейчас скажу, поскольку я очень всегда детально изучаю все цифры по системе образования, вот у нас на сегодняшний день классов, которых 20 человек, меньше и нет, это классы, в которых есть дети с сложностями, с нозологией, у них там отдельные доплаты, это совершенно другая история. А вот классов с 20 детьми у нас на сегодняшний день 320. это если посмотреть по школам, ну, это меньше... в размере, да, это меньше одного класса на школу. То есть как таковой проблемы глобальной не стоит. Что может на сегодняшний день предложить руководитель учителю, у которого так скомплектован класс? Мы уже говорим, не говорим про то, что вот сейчас комплектовать уже заново классы, ну, да, такие не надо, надо учитывать. Здесь же еще очень важно, что учитывать. Это падающий контингент. Мы, увы, с вами сейчас находимся в тренде нисходящем по контингенту. Это чувствительно сейчас, чувствительно для первоклассников. Мы видим, нас тысячами меньше первоклассников из года в год становится. Пока мы еще этого пика не достигли. Да, потом мы ожидаем рост к 40-му году, но тем не менее, сейчас мы должны с вами на это, да, на это реагировать. Поэтому здесь есть, значит, решение у школы. Они изначально не комплектуют такие малокомплектные классы. А если уж и образовались, то соответствующими отдельными функциями, которые могут стимулировать учителя, ему могут доплаты различные устанавливаться. Но, опять же, не просто за то, что как бы компенсация маленького класса, ну, а все-таки с привлечением, ну, какого-то дополнительного. Вот, да, да. Но эта проблема не стоит. То есть вот так вот, чтобы говорить, что прям у нас такие маленькие классы, нет. И мы наоборот, вы правильно подчеркнули, сейчас очень переживаем за переполненные классы. Как бы вот эта ситуация не привела к переполненным классным коллективам. Вот если говорить про старшую школу, то это может допускаться, потому что это все-таки дети уже с высокой самостоятельностью, с высокой дисциплиной, но когда речь идет о младшем возрасте, школе, о подростковом, да, возрасте, все-таки есть риск, что качественно мы такую педагогику не сможем реализовать. Я, конечно, понимаю, всегда там сравнивают, а вот там в Китае по 40-50 детей, но у нас не конфуцианство, мы понимаем, что ментальность наших детей и китайских малышей разная, поэтому... Мы не за переполненные классы. И будем прямо со следующего года это очень жестко контролировать.
Я тут подумала, да, как раз к тому, что говорили. Я тут наблюдала, я живу в старом районе Москвы, где много всякого жилого фонда, мне кажется, где никто особо не живет. И даже визуально маленьких детей, которых ведут в детский сад, вот за те годы, что я живу, сейчас стало как-то прям ощутимо меньше, потому что я двигаюсь каждое утро на работу встречным потоком с детсадовцами и думаю как раз о том, что прям стало даже уже и просто визуально заметно. Следующий вопрос тоже, который часто звучит. Ну, мы знаем, что у нас есть, и вы упомянули, школы с очень сильными, например, предметными кафедрами, с известными и так далее и тому подобное. Вот не будет ли тут такого, что учителя начнут не то, что как бы у себя в школе что-то, а смотреть на те школы, которые как раз, о, там-то у них со стимуляцией все попроще, и начнется, ну, на самом деле, с одной стороны, я считаю, что вообще как бы, ну, это мое мнение, что школа все-таки должна конкурировать за педагогов и уметь это делать, и деньгами, и атмосферой, и возможностями, которые предлагает школа педагогу, помимо непосредственно каких-то формальных вещей. Но вот все равно, как возражение, это мы тоже слышим, что сейчас все хорошие педагоги утекут на эти сильные кафедры, а школы, ну, условно, средние, как раз мы опускаемся вот куда-то в середину нашего этого топа по результатам ЕГЭ условного, и вот там вот такое образуется... стагнирующее болотце из педагогов, которые ни к чему особо не стремятся, которые доходят до какого-то удовлетворяющего уровня, и спасибо, до свидания. Не хочется верить, что у нас такие есть, но тем не менее.
Ну, почему, Надежда? Ну, конечно, есть такие предметные кафедры. Я вот, допустим, даже по каким признакам сейчас об этом сужу. Вот когда мы посмотрели, как распределяется стимулирующая выплата на кафедру, вот есть кафедры, в которых просто все поровну разделили между собой. Вот мне кажется, наверное, это про тот пример, в том числе, про который вы говорите, когда это в сильных школах не случается, все-таки там очень тщательно подходит к тому, чтобы учителю, ведь это инструмент, смотрите, насколько же это тонко надо понимать. Это инструмент к тому, чтобы практически ставить показатели результативности каждому учителю, ему надо в этом помогать. Вот если эти показатели установлены, то ты и понимаешь, как тебе к ним идти. А если ты всем сестрам по серьгам, ну, здесь, скорее всего, просто даже не хотели включиться глубоко в эту работу, нисколько ранить друг друга. Мы же все равно все образованные люди. И мы понимаем, Надежда, что все учителя даже в одной кафедре вкладываются по-разному. Ну, правда.
Ну, конечно.
Но так складывается. Все равно даже в одной группе учителей есть кто-то, кто полностью отдает себя, да, а есть
люди
тот,
сами
кто...
выбирают для себя, да, стратегию жизни со школы. Где-то твой приоритет?
Нам кажется, что, возможно, вот и этот подход, и определение этой доли стимулирующих выплат, и механизмы, как они там между собой договорятся, вот, может быть, в течение этого года они еще глубоко в это и не погрузятся, а вот когда пройдет некоторое время, когда уже каждому станет понятно, что его результат работы более, значит, весомый, чем его коллеги, ну, вот здесь уже, возможно, да, надо будет принимать решение. Мы говорим даже, опять же, не стесняясь, мы говорим руководителям кафедры, вот с которыми я вот буквально вчера проводила встречу, я им говорила, что вы, коллеги, теперь та единица в большой школе, которая фактически берет на себя, как в университете, директора кафедр, да, заведующий кафедр, берет на себя важную управленческую функцию – участие в кадровой политике. Участие в собеседовании. Приходит учитель, директор не всегда может понять, даже несмотря на то, что у него там экспертный уровень сдачи диагностики предметной, директор не всегда может понять, насколько учитель с таким высоким предметным багажом имеет компетенции передать эти знания детям. И здесь уже должны включаться...
Насколько он подходит к кафедре, то же самое.
Совершенно
здесь
верно,
же всегда
да.
есть свои нюансы везде.
Да. Как распределять нагрузку? Вы тоже должны смотреть, что есть учителя, которые очень здорово работают с детьми подросткового возраста, но у них совсем не получается со старшими. И наоборот, есть те, которые со старшими просто блестяще дают результаты, только приходят в пятый класс, они не понимают, что с этими
делать. Я с пятачками не работаю, услышала один раз я от очень классного педагога, который честно признался.
Вот вы правильно сейчас сказали. Вот самое главное, честно в этом признаваться, что не могу я пока работать с малышами. Вот я могу работать со старшими. И что еще руководитель кафедры может делать? Он же может, как я уже сказала, там участие в распределении нагрузки, участие также в рекомендациях к повышению квалификации своих учителей. Вот вы понимаете, что этому учителю, допустим, было бы хорошо освоить вот такую программу повышения квалификации, а вот этому учителю вот такую. Не как сейчас завуч направляет, или учитель выбирает для себя, возможно, не оценивая свои дефициты. А все-таки, когда руководитель кафедры, подчеркну, тот, которого уважают, чье мнение действительно экспертно, может посоветовать тебе, где эти компетенции лучше нарастить, вот это уже будет другой подход. Организовывать взаимное посещение уроков, смотреть действительно на то, как работают учителя в одной параллели, но разные учителя, и видеть их сильные и слабые стороны, и организовывать этот обмен лучшими практиками. То есть, конечно, очень важно, чтобы вот не оставались такими слабыми предметные коллективы. Очень важно выбрать лидера, который, возьмет на себя такую непростую задачу. Возможно, будет рекомендовать директору расстаться с таким учителем. Возможно. Еще вот одна у меня встреча уже была. Мы сейчас ряд встреч проводим. Вот уже руководитель, был круглый стол, значит, и руководитель предметной кафедры математиков говорит: я вот уже двоих учителей уволил до 1 сентября. А, значит, сидит рядом директор. Я вот понимаю, что здесь, знаете, что почувствовала? Почувствовала, что есть некоторый риск разрозненности директора и руководителя предметной кафедры, чтобы все-таки они работали, ну, в партнерстве, а не перетягивали на себя одеяло, там, или неревностно относились друг к другу.
Кто из нас принимает решение?
Да, кто принимает решение? Я вот, ну, вот это вот напряжение почувствовала. И почувствовала, что этот довольно молодой руководитель предметной кафедры, хотя он действительно профессионал, но он, значит, возможно, пока так, знаете, очень смело заявляет о себе, ну, вот как бы, ну, по-простому сказать, корона не выросла. Вот, Надежда, вот тут вот. Вот это такая тонкая, это же все-таки социальная сфера, да, образование, это такая тонкая работа с людьми, которую обязательно надо проводить и внутри школ, и на городском уровне. Мы вот планируем выезжать с педагогами, говорить им об этом. Кстати, обещала, учителям не говорить, что результаты опроса их. Вот я руководителей кафедр спрашивала в опросе, анонимный был опрос, но я могу об этом сказать, я же не фамилии называю, я же их не знаю, кто как отвечал. Какая помощь вам, как руководителю кафедры, нужна будет, ну, прежде всего? Там было несколько вариантов ответа, можно было и свой вариант ответа, там была и организация методического сопровождения, распределение стимулирующих выплат, но самой популярной было это разрешение конфликтов и споров. То есть руководители предметной кафедры ощущают, что такой у них дефицит есть. Вот это то, с чем тоже нужно работать. То есть, с одной стороны, чтобы было справедливо, а справедливо, Надежда, это не всегда всем приятно. Это не всегда каждому, ну, угодить. Вот. Но с другой стороны, чтобы это учитывало, что мы все-таки работаем в социальной сфере, что многое может ранить, и есть случаи профессионального выгорания учителей, когда, правда, ну, учитель, ну,
нет,
блестящий,
но вот, да,
ну,
педагог,
что-то вот,
но не может,
ну, да,
сейчас
что-то случилось,
и здесь, да.
Да, по разным причинам, ну, вот, как-то так. Поэтому перетекать из кафедры в кафедру, это, в принципе, всегда было правильно, вы говорите, директора перекупают учителей хороших друг у друга. И здесь в зависимости от того, вот, как же вы четко, да, подмечаете, в зависимости от того, как это будет выстроено в каждой школе, а разлетится все быстро, сарафанное радио работает, тем более у нас есть там профессиональные чаты, мы видим, как учителя друг с другом общаются и свою зарплату сравнивают, и свои подходы сравнивают. Ну,
это так не пользуется популярностью, как когда в соцсетях мела мы просим учителей прислать свои зарплатные листки. В этот момент мы узнаем, сколько нас читают учителей, если честно, да.
Ну да, самая популярная тема. Поэтому будут перекупать, это должно другие школы
все-таки задуматься о своих кафедрах.
Да, да. А уже задача департамента образования задуматься о том, кто руководит этой школой. Из которой
бегут
учителя.
И вот про руководителей теперь.
Да.
Потому что, ну, мы видим открытые данные о средних зарплатах педагогов, мы видим средние зарплаты руководителей школ, и мы слышим часто, что в итоге все равно есть вот эта вот история перекоса, что у директора миллион, у нас не миллион.
Ни у кого миллиона нет,
вот.
Ну ладно.
А еще у директора, видите ли, ведомственная машина и что-то. Ну, это если поставить в любой московской школы, ты всегда, там всегда будет группа людей, которые лояльны школе, и группа людей, которые не лояльны школе. И вот той, которая не лояльна, ты узнаешь там и про сумку, и про квартиру, и про машину, и про миллион. Но вот отвлекаясь от тех цифр, которых действительно нет, потому что миллиона, правда, нет, и мы проверяли. Зарплата руководителей школ, она как будет формироваться? И да, вот что тут показатель эффективности? Потому что вы описали, здесь получается, что школа становится достаточно, ну, такой еще внутри очень активной структурой.
Ну вот смотрите, я скажу вам, у нас тоже формульная зарплата директора, она не назначается просто так, это формула, и там нет никакого там оклада. Значит, в этой формуле есть три зависимости, да, три величины. Первое – это количество учеников, опять же, ну, что понятно, директор большой школы – это директор, который все-таки несет больше. Отвечает за 5 тысяч человек. И тут я вот, знаете, ссылаюсь к своему опыту, когда я перешла на работу в департамент образования, да, будучи директором школы, для меня первая неделя моей работы – это было каждое утро. Я просыпалась, а ничего ли не случилось? Вот все равно вот эти фантомные переживания за детей, ну, правда, это нас самое важное, нас всегда такая ценность была. Мы можем не научить ребенка, но мы должны сохранить его здоровье ментальное и физическое. Это очень важно. И за это всегда переживаешь. Переживаешь, что происходит время перемен. Переживаешь за то, что происходит. В конце концов, переживаешь даже, что происходит за школой, когда там они уже не находятся под таким наблюдением. Поэтому количество детей, которые заложены в формуле заработной платы директора, это первая величина. Далее это позиция школы в рейтинге. В зависимости от того, какое место школа в рейтинге занимает, это как такая стимулирующая вещь для директора. А вот теперь, внимание, еще что важно, влияет на заработную плату директора. Это размер 50% самых низкооплачиваемых учителей. То есть это стимулирует директора, чтобы у него не было низкооплачиваемых педагогов, чтобы заработную плату давал педагогам, в первую очередь учителям, достойную. Ну, педагогам там и воспитатели, и учителя, да, конечно, да, да, же. Вот, поэтому здесь важно не то, как он там материально-техническую базу развивает, хотя это тоже важно, но это вот в формуле не заложено. А то, насколько он внимательно относится к заработной плате своих педагогов...
И создает для них возможности.
Совершенно верно. Это определяет в том числе его заработную плату.
Ну что ж, друзья, мне кажется, да, немножечко миф про директора развалился, который... Я даже не заметила, кстати, как он сформировался. Вроде бы вот в какой-то момент его не было, не было, а сейчас опять я заметила, правда, что он поплыл вот этот.
Но
вот...
Ну как полезно, что я к вам пришла, я теперь все-таки это еще раз обращу на это внимание.
У нас буквально остается 2 минутки. Я вот думаю, что нас, возможно, послушают педагоги. Вот у них возникают еще вопросы. Понятно, что самое простое педагогу пойти к руководителю школы и попросить, наверное, еще раз разъяснение. Какие еще варианты у педагогов есть? Как узнать больше вообще? Ну вот, и как понять? И, может быть, тем самым руководителям кафедр, как еще получить дополнительные знания и умения, чтобы, ну, потому что сейчас это звучит прям как такая, ну, большая коммерческая компания с показателями эффективности. Вот я работаю в такой, это не самый простой труд рассчитать эффективность.
Ну, обратиться точно можно к директору школы. Я думаю, что плох тот директор, который не разъяснит своему учителю, из чего состоит заработная плата. И мы исключительно за то, чтобы это все было прозрачно. Вот чтобы это все было прозрачно, чтобы учитель понимал, на что он, что ему гарантировано, а на что он может повлиять для того, чтобы его заработная плата была выше, если он в этом заинтересован. Поэтому в первую очередь надо сказать, что заработная плата просто не может даже упасть, потому что мэр Москвы нам сделал большой подарок, увеличив норматив на ребенка. То есть если у нас раньше норматив, допустим, на пятиклассника был там 166 тысяч рублей в год, то сейчас это 200 тысяч рублей в год. А если раньше на начальную школу это было 147 тысяч рублей, то сейчас это 170 тысяч рублей. То есть вот это вот увеличение норматива, это вообще общий такой большой вклад, а куда как не в заработную плату, этот вклад нужно делать.
Ну что ж, друзья, спасибо. В общем... Я, наверное, просто еще раз поздравлю всех с Днем Учителя. Надеюсь, что вопросов будет меньше. Если будут еще новые, мы еще раз позовем Алису Николаевну, чтобы она нам рассказала, потому что мне стало понятнее, пока я читала все нормативные документы, мне тоже было не очень понятно, тем более, что я не погружена. В общем, хорошего всем дня, друзья. Спасибо, с вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе. Спасибо.